Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». Сегодня у нас с вами очень много тем. Неделька была, как всегда, насыщенной. Ну, а, собственно говоря, какие недели у нас с вами бедны на всякую важную информацию. Поэтому давайте быстренько, очень пунктирно пробежимся по самым главным событиям недели. Эхо выстрела. В Словакии расследуют покушение на убийство премьер-министра Роберта Фица. Следствие идет очень-очень быстро и очень-очень бодро, потому что главный свидетель, она же соучастник и одна из подозреваемых, это супруга несостоявшегося убийцы. Мы с вами на прошлой неделе уже говорили о том, что она очень-очень заливисто поет, сдает всех, кого только можно, да, ну и про себя не забывает. Она не только признает вину, но и очень гордится содеянным. И в итоге уже нарассказывала на целых несколько томов уголовного дела. Ну, во-первых, бабушка призналась в том, что она была главным подстрекателем и главным идеологом убийства. Так или это не так, органы будут проверять, но, как говорится, признание царицы доказательств. Бабушка сказала, что начиная с 96-го года она была знакома с человеком, который, собственно говоря, и подсказал ей схему, как можно устранить неугодного премьер-министра. Бабушка, еще раз скажу, имеет украинское происхождение и даже украинское гражданство. Поэтому, собственно говоря, она сейчас и рассказывает, как она планомерно, методично вталкивала своему муженьку, вдалбливала, да, значит, кто выпил в Словакии всю воду и где корень зла. А корень зла это оказался Роберт Фица. За 3 месяца до несостоявшегося покушения бабка начала обработку своего горя-супруга, да. Значит, она это называет проявлять нетерпимость. Она начала демонстративно проявлять нетерпимость к Фице и склонять к этому мужа. Она рассказала о том, кто был, собственно, главным идеологом и организатором убийства, ее давний знакомый, да. Именно этот человек обещал ее муженьку, да, несостоявшемуся горе-убийце, перевод его стихов на 12 языков и издание его книг в Словакии. Вот представьте себе, цена убийства. Ну, так, в общем-то, и всегда бывает, когда убийство совершает психически неполноценный человек с неадекватной самооценкой. Ну, в общем-то, так случилось и в этот раз. Старик с либерализмом головного мозга, собственно говоря, непризнанный гений, поэт, которого никто не читает, писатель, значит, чьи книги не издаются. Вот, пожалуйста, за перевод своих стишков на 12 языков был готов взять в руки пистолет. 4 сообщника, которые занимались логистикой, выслеживанием Фица, наблюдением за теми местами, где он бывает, покупали пистолет, обеспечивали текущие расходы. Ну, в общем, все как всегда, да, то есть нормально такое организованное, подготовленное убийство в составе организованной группы. Ну, теперь 4 из 5 известных фигурантов этого убийства арестованы и дают показания. Поэтому я думаю, что уже очень скоро мы увидим приговор. Тем не менее, совершенно понятно, что без спецслужб не обошлось. И те 4 свидетеля, которые сейчас дают показания наряду с бабулей, это именно люди, которые, собственно говоря, были науськаны и проинструктированы всевозможными спецслужбами. Какими спецслужбами, я думаю, об этом нам расскажут словацкие власти. Накаляется ситуация вокруг израильско-палестинской проблемы. Ну, собственно говоря, куда уж ей накаляться, да? Идет горячая война. Говоря «накаляется», я имею в виду именно обострение дипломатических противоречий и эскалация, собственно говоря, дипломатического непризнание Израиля со стороны целого ряда стран мирового сообщества. Мы знаем, что на прошлой неделе несколько европейских стран признали палестинское государство, то есть напрямую встали на конфронтационный путь с Израилем. Это и Испания, это и Ирландия, это и Норвегия, и Исландия, и вот только Дания у нас выбивается из общего ряда. Из всех стран, где на повестку дня были вынесены парламентские дебаты по признанию палестинского государства, только Дания в данном случае решила соригинальничать. Ну, вообще, датская внутренняя политика, наверное, одна из самых реакционных. Давайте вспомним замечательное самоубийственное решение по отдаче, фактически безвозмездной отдаче всего оружия Украине, да, ну, называется только голову себе отпилить ржавым секатором. Вот. Ну и датчанам мы не можем, конечно, простить убийство жирафа Мариуса и еще много интересных вещей. То есть Дания, она в последнее время генерирует какие-то совершенно нелепые решения. И как же мы можем забыть? Миллион убитых ласок, которых датчане просто умертвили и закопали в землю. Да? То есть совершенно какая-то политика у Дании непонятная, с каких сторон не возьми. Так вот, эта неделя была отмечена эскалацией вокруг Международного уголовного суда в Гааге. Напоминаю, что Международный уголовный суд – это чисто американская придумка, чисто американский продукт, который, собственно говоря, зажил своей жизнью уже автономно от своего автора и создателя. Международный уголовный суд заявил о намерении выписать ордера на арест не только лидеров Хамас, но и, о ужас, премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу и министра иностранных дел Йоава Галанта. Сразу после этого началась истерика, да, ор выше гор, и, собственно говоря, в Штатах истерика не меньше, чем в самом Израиле, потому что, как мы понимаем, Израиль американский форпост на Ближнем Востоке. Любимый ребенок, можно сказать, американский филиал на Средиземном море. Поэтому, конечно, ожидать, что реакция будет скромная, не приходится. Послушайте только, какое письмо отправили в адрес судей Международного уголовного суда американские конгрессмены и сенаторы. Вот цитирую дословно, чтобы вы могли насладиться слогом, так сказать. Соединенные Штаты не потерпят политизированных нападок МУС на наших союзников. МУС – это Международный уголовный суд. Нацелитесь на Израиль, и мы нацелимся на вас. Если продолжите реализацию мер, указанных в отчете, мы прекратим всю американскую поддержку МУС, наложим санкции на ваших сотрудников и партнеров и запретим вам и вашим семьям въезд в Соединенные Штаты. Вас предупредили. Вам и вашим семьям. Хорошо, что не написали до седьмого колена, да? Потомкам до седьмого колена. Но вообще, честно говоря, интонация, она даже не хамская, да? Я даже не знаю, какое слово, в общем-то, подобрать. Ну, единственное, что не написали, это запихните в жопу ваши ордера, да? Вот, собственно говоря, после этого можно было только этого и ожидать. Вот. На самом деле, конечно, вас ничего в этих интонациях не смущает? Меня-таки очень. Меня смущает именно вот эта вот мультяшность, какая-то понарошечность вот этих пугалок. Да, потому что обычно, когда американский парламент, американский Госдеп, американская администрация, любой американский орган власти хочет кому-то что-то доходчиво объяснить, но это как-то сформулировано иначе всегда бывает. Вот не на таком каком-то детсадовском совершенно уровне, да. Мне кажется, что это неспроста. И вот за вот этой вот фразеологией, совершенно хамской, совершенно недопустимой по отношению к кому бы то ни было, да, во внешней политике, а уж тем более к судьям того суда, который вы сами придумали, сами учредили и сами им вертите. Что-то в этом явно не так. Вот у меня сложилось ощущение, что вот эти филиппики, они носят какой-то уж больно нарочитый характер. Потому что предположить, что Соединенные Штаты здесь не в деле, да, когда, собственно говоря, Международный уголовный суд и пальцы-то не поднимет, да, без американского кивка, без американской санкции, И вот представить себе, что благородные рыцари, защитники, так сказать, закона и права, да, просто рыцари плаща и кинжала из Гааги, что-то там вякнули, да, поперек своему заокеанского, даже не патрона, а демиурга, скажем так, демиурга, да, потому что это, в общем-то, целиком и полностью американский продукт, вот этот самый суд, которого никто не признает, на самом деле, кроме судей уголовного суда. Вот, ну, для меня, например, это четкий маркер того, что Соединенные Штаты знают, что делают. Потому что, как мы знаем, Соединенные Штаты уже устали устами своих официальных лиц объяснять Израилю, что он очень заигрался, и что он действительно переступает, ну, не то что красные линии, да, а любую черту, за которой заканчивается здравый смысл. И это ведь не сотрясение словес. Не потому, что американцы вот такие гуманисты, что им жалко бедных палестинцев, которых бомбят и уничтожают десятками тысяч. Именно потому, что американцы, они немножко поумнее своих ближневосточных прокси, и они прекрасно понимают, что за определенной чертой уже наступает время, когда Израиль просто подписывает себе смертный приговор. Как ни крути, Израиль один в очень враждебном окружении на Ближнем Востоке. И вся геополитическая ситуация сейчас в условиях ослабевания мирового гегемона, она разворачивается отнюдь не в сторону Израиля. И рано или поздно настанет такой момент, когда Соединенные Штаты при всей своей любви, при всей своей симпатии, при всей своей материнской заботе об Израиле, он уже не сможет, мировой гегемон, в данном случае ничего, так сказать, поделать. Международный уголовный суд действует на основании Римского статута. Ни Израиль, ни Палестина, ни Россия, ни Соединенные Штаты, обратите внимание, этот самый Римский статут не ратифицировали. То есть на эти страны юрисдикция вот этого самого суда не распространяется. Поэтому, конечно, Израиль может отмахнуться и сказать, что, значит, указивки Международного уголовного суда нам не указ, то же самое может сделать Хамас, за милую душу. Вот. А почему же такие двойные стандарты? Да? Почему на самом деле ордера, которые выписывает МУС на израильтян, на палестинцев, должны каким-то образом приниматься во внимание, а ордера, которые выписали, допустим, на Путина того же или на Каддафи, должны. Да? Вот в чем корень вот этой политики двойных стандартов? По вот этим идиотским международным правилам, значит, если хотя бы одна из сторон, конфликтующих сторон, признает Международный уголовный суд, ратифицировала Римский статут, значит, да, ордера можно выписывать. В случае с Палестиной и Израилем вариант беспроигрышный. Ни Израиль, ни Палестина Римский статут не подписывали и Международный уголовный суд не признают. В случае с Россией и Украиной, да, здесь ситуация совершенно иная. Киев Римский статут ратифицировал, Уголовный суд в Гааге признает. Поэтому Соединенные Штаты разводят руками, пожимают плечами и говорят, ну это же другое, и это действительно в их понимании другое. Вот. В чем причина такой резкой реакции израильтян? Не все ли равно Нетаньяху, да, какие там ордера выписывают, ну, как, точно так же, как Путину, да, ну, выписали ордер, ну, что дальше, как говорится? Малон лаве, приди возьми. Вот почему Израиль так нервно реагирует на писульки Международного уголовного суда? Да потому что важен не сам ордер, важна международная реакция на него. Ну, то, что Путин там мировой изгой и кровавый палач, и, значит, посланник Мордора, это все в цивилизованном мире, так сказать, знают. А теперь кровавый палач, мировой изгой и посланник Мордора – это Израиль. Вот это уже принципиальная новелла, да, в нашем международном сообществе. И поэтому прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмадхан, вот рубаха-парень, просто рубаха-парень, который говорит все как есть. Да? Он абсолютно открыто на этой неделе, комментируя в эфире CNN давление, которому он подвергается в последние дни, Он совершенно откровенно сказал о том, что после того, как было принято решение о выписывании этих самых ордеров, вот буквально что он говорит. «Со мной разговаривали некоторые избранные лидеры, и они были очень прямолинейны. Этот суд создан для Африки и таких головорезов, как Путин». Ну, собственно говоря, кто бы сомневался. Удивляться тут не приходится. Но вот эта вот демагогия с двойными стандартами, да, раз Киев признает, значит, ордер на Путина – это документ, а раз, так сказать, Израиль и Палестина не признают, значит, это бумажка. Ну, либо это документ, либо это бумажка. Вы уж, товарищи, как-то определитесь. Россия тут понятным образом помалкивает, потому что она Международный уголовный суд не признает. И вся эта возня, она, в общем-то, идет мимо нее. Хотя, конечно, со стороны понаблюдать интересно, да, чем это все закончится. Но на этом неприятности Израиля не исчерпываются, они не заканчиваются, потому что помимо Международного уголовного суда в Гааге, Израиль на этой неделе получил еще увесистую плюху от Международного суда ООН. Международный суд ООН – это уже не хухры-мухры, потому что если суд в Гааге – это некая непонятная американская институция, которую хрен знает кто признает, да, то Международный суд ООН – это орган, это институт, который учреждался и принимался консенсусно. Консенсусно, поэтому это уже абсолютно другой уровень разговора. Другой абсолютно уровень дискурса. И на этой неделе Международный суд ООН вынес Израилю предупреждение. Прямой запрет на операцию в Рафахе. Прямой запрет. И вот уже после этого прямого запрета Международного суда ООН Израиль бомбанул по палаточному городку в секторе Газа в районе Рафах. Это кровавое преступление, которое не просто не имеет аналогов, а оно не имеет никакого даже подобия какого-то рационального объяснения. Потому что когда Израиль бомбит многоэтажные дома жилые, там какие-то социальные учреждения, там школы, больницы, роддома и так далее, всегда можно сказать, что это бомбоубежище, что это склад боеприпасов, что это под этой многоэтажкой какие-то, значит, крысиные норы Хамас, что, значит, в этой больнице там хранили оружие, там палестинские террористы и так далее. Вот что обычно Израиль говорит в таких случаях. А сейчас уже так не скажешь, потому что палаточный городок беженцев северных районов сектора Газа, ну, это же, как говорится, ёжику понятно, что это палаточный городок беженцев. Это палатки, в которых живут в основном женщины и дети. Я, честно говоря, даже побоялась узнавать цифру жертв, потому что вот такая бомбардировка лагеря, она, конечно, была очень и очень, к сожалению, жатва смерти, она была огромная. Но понятно, что исчисляется цифрами не с одним нулем, да, а, наверное, все-таки с двумя. Я думаю, что, ну, кому интересно, посмотрите, но, честно говоря, это вот не та статистика, которую хочется, так сказать, узнавать, да. Вот, к сожалению, да, очередное кровавое преступление. В это время глава Моссада Давид Барнеа встречался в Париже с директором ЦРУ Уильям Бёрсом. О чем-то они там говорили, о чем-то они пытались договориться, согласовать возврат заложников, прекращение огня, какие-то территориальные проблемы. Но понятно, что вот этот вот удар, который был нанесен по палаточному городку, он обнулил абсолютно все усилия, обнулил абсолютно все договоренности, даже если они были к тому времени достигнуты. На самом деле, это еще один шаг Израиля к собственной гибели, к собственному самоубийству. Ну, что ж поделать. Суицидальное поведение демонстрирует, к сожалению, в последнее время не только Израиль. Суицидальное поведение демонстрирует целый ряд стран, которые, в общем-то, сейчас, нахождение которых на карте, да, в ближайшие годы, оно очень-очень под вопросом. Вот Израиль, он, да, он в себе этот смертный приговор подписал. Дальше вопрос времени. И даже самые-самые сионофилы, сионолюбы, там, адепты Израиля, так сказать, поклонники израильской политики и так далее, они признают, что, к сожалению, ситуация приняла необратимый характер. Да, Израиль существовал с 1948 года, но всему есть свой срок, как говорится. Экзамен на государственную зрелость Израиль не выдержал. Вот этой своей безумной российской империалистической политикой он, конечно, подписал себе смертный приговор. Но, как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет. К сожалению, на примере израиль-палестинских отношений это очень-очень ярко проявляется. Какие еще дискуссии у нас идут вокруг Организации Объединенных Наций? Ну, во-первых, возмутительная совершенно история с окончательным принятием резолюции по Сребренице. События 90-х годов в Сребренице признаны Организацией Объединенных Наций геноцидом. Это не что иное, как глобальная афера западных партнеров, да, и, конечно, понятно, что это чистая, открытая, вот неприкрытая, да, совершенно беззастенчивая игра на стороне одной, на одной из сторон этой кровопролитной бойни 30-летней давности. Президент Сербии Александр Вучич особенно подчеркивает, что еще ни разу в истории ООН ни разу в истории ее Генеральной Ассамблеи не было такого случая, когда резолюции, в которых есть слово «геноцид», резолюция с содержанием понятия «геноцид» принималась бы не единогласно, не монолитным составом Генеральной Ассамблеи. Это происходит впервые, и это очень показательно. Обратите внимание на цифры. Вот здесь это как раз тот случай, когда цифры имеют значение. 84 голоса, 84 страны проголосовало за то, чтобы признать действия Сербии в Сребренице геноцидом. 19 стран высказались однозначно против, в их числе Российская Федерация и Китайская Народная Республика, два члена Совета Безопасности ООН, и это тоже о многом говорит. 68 стран воздержались. Воздержались – это значит, нажали кнопку «воздержаться». Остальные страны не голосовали, не приняли участие в голосовании, то есть самоустранились. Таким образом, мы получаем, что 84 голоса, при том, что стран ООН у нас чуть более 200, да, 200 с лишним стран ООН, это получается, что резолюцию о геноциде в Сребренице у нас поддержала меньшая часть мира, заведомо меньшая часть мира. Но, так сказать, правила, внутренние правила ООН таковы, что решения считаются принятыми большинством отголосовавших, не от имеющих права голоса, а именно большинство отголосовавших. Таким образом, резолюция считала, по считанию, принятой. И это, конечно, в общем-то, нонсенс. Нонсенс, который будет иметь далеко идущие последствия. Потому что маркирование Сербии террористом, да, фактически террористом, страной, которая осуществляет геноцид, эта страна Евросоюза, да, это так просто не останется. То есть, видимо, это пролистнута лишь очередная страница этого затяжного европейского диспута, европейского спора, если хотите, европейского конфликта. Вот, существуют, конечно, механизмы всевозможного обжалования, там, переголосовывания и так далее, но это все будет очень-очень небыстро. Мы знаем, что такие процедуры длятся годами, поэтому, конечно, для Сербии наступают очень-очень трудные, прежде всего, конечно, с моральной точки зрения, времена. Как говорится, пожелаем ей удачи. Продолжается суета вокруг грядущей 15-16 июня Женевской конференции по украинской проблеме. Если раньше конференция называлась «По миру в Украине», то теперь, конечно, повестка дня стремительно меняется. И способствует этому не только отказ некоторых ведущих стран мира участвовать в этой конференции. Да, мы знаем, что уже публично отказалась Бразилия, да, публично отказалась Южноафриканская республика. Да, Индия объявила о своем участии, но в очень-очень сниженном, так сказать, составе, да, весьма невысокого уровня поедут дипломаты, да, это не первые лица. Вот. Китай до сих пор думает. Китай всех подвесил и держит всех в напряжении. Его решение, конечно, будет для всего глобального юга неким ориентиром. Да, по Китайской Народной Республике будут ориентироваться те страны, которые еще пока боятся высказать свою позицию, да, в ту или иную сторону. Вот такая затяжка, вот эта дипломатическая пауза – это лишь один фактор, который, в общем-то, видоизменяет всю повестку дня конференции. Главный фактор – это, конечно, успехи российской армии на фронтах. На фронтах, то есть это то, что наши власти любят называть реалии на земле. Так вот, реалии на земле таковы, что с каждым днем все меньше и меньше стран изъявляют желание участвовать в этом самом женевском шабаше. Ну, почему женевском? Не совсем женевском. Под Женевой есть местечко Бюргеншток, мы уже говорили, да, местечко, полностью выкупленное Катаром, и, собственно говоря, сама площадка, она спонсируется Катаром, поэтому такая смешанно-швейцарская, можно сказать, катарская площадка. Так вот, значит, кто туда приедет? Соединенные Штаты, безусловно, приедут, потому что без них разговор вообще не имеет смысла. Ну, он и без России-то не имеет смысла, но Западу-то на это плевать. А вот глобальному югу совсем не плевать. Те страны, которые отказались, они прямо так и мотивируют, что без России там делать нечего, и это абсолютно разумный, рациональный подход. Не потому, что у них какие-то там особые симпатии к России, да, не потому, что это за какой-то пророссийской позиции, а просто, ну, люди дорожат своим временем, своим личным и своим рабочим временем. Люди не хотят тратить время и тратить несколько дней на пустопорожнее бла-бла-бла. И людей можно понять в данном случае, потому что без России, ну какое обсуждение? Какое обсуждение российско-украинского конфликта без России? Те страны, которые хотят демонстративно показать России козу, да, безусловно, они будут участвовать. Но посмотрите, как меняется лицо Зеленского и как снижается его риторика. Если сначала Зеленский всем рассказывал, что повестки дня будет содержаться вопрос об отводе российских войск на границе 91-го года, да-да, именно 91-го, не 2022-го, а именно 1991-го года, да, прощай Крым и так далее, все. Если поначалу речь шла о том, что Россия будет выплачивать какие-то репарации, вот такие сладкие слюни пускались украинскими руководителями, что сейчас, да, вот Москва нам заплатит миллиарды долларов за все, что она здесь натворила, да, она отведет войска, она встанет на коленки, раздвинет булки, и Запад будет ее долго-долго воспитывать, то сейчас, конечно, риторика очень и очень снижена. Осталось три пункта. Ну, видимо, просто другие страны, они почитали эту повестку, покрутили пальцем у виска и сказали: мальчик, ты что, мы куда едем-то, собственно говоря. Вот, и поэтому осталось три пункта. Первый пункт – это продовольственная безопасность, то есть чтобы Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов в другие страны. Ну, надо сказать, что Россия и так не препятствует. Этот вопрос нами уже безнадежно проигран, потому что, скажем так, наш Черноморский флот, если вы следите за новостями, я даже не знаю, какую формулировку выбрать, да, чтобы не нарваться ни на какие иски, да, и судебные неприятности. Вот. Ну, к сожалению, наш Черноморский флот не показал себя на высоте, скажем так. Да, поэтому Россия уже давно этот пункт повестки дня, считайте, проиграла. Зерновая сделка де юре не возобновлена, но де-факто она действует, потому что из всех украинских портов зерно выходит беспрепятственно, абсолютно беспрепятственно, уезжает в другие страны. Ну, понятно, что не в страны глобального юга, а в основном в Нидерланды, Данию, Францию, да, Испанию, но, как говорится, кого бы это когда волновало. Так что по этому пункту, собственно говоря, и обсуждать-то особо нечего. Россия здесь, к сожалению, в не самом лучшем положении. Да? Мы стоим немножко, вот, как говорится, в раскоряку здесь. Второй пункт – это энергетическая и ядерная безопасность. И речь, конечно, пойдет о статусе и фактическом состоянии ЗАЭС, да? Значит, атомной электростанции. Вчера, вы знаете, состоялись переговоры генерального нашего секретаря по энергетике, да, МАГАТЭ, да, руководителя МАГАТЭ Гросси и нашего представителя, да, наших представителей нашей дипломатии, нашей энергетической, скажем так, безопасности, да, в которой принимали участие и директор ЗАЭС, и представители наших министерств, ведомств, МИДа нашего. Чем закончились переговоры, мы пока не знаем, итоги не опубличены, но совершенно очевидно, что у России здесь позиция твердая. Россия знает, что не она источник повышенной опасности для Европы и для всего мира, да, она прекрасно знает, что без украинских обстрелов, да, без украинских террористических атак, без украинских террористических вылазок спокойненько бы себе в штатном режиме работала бы ЗАЭС, а теперь она не работает, она остановлена отнюдь не по нашей вине, да, это не мы в одностороннем порядке ее остановили, мы были вынуждены ее остановить, потому что мы не можем обеспечить в данном случае энергетическую ядерную безопасность. И здесь, конечно, все вопросы к Украине. Поэтому, если Украина еще хочет получить какие-то дополнительные вопросы к себе любимой, то, пожалуйста, она может и этот пункт загнать в швейцарскую повестку дня, но только ежу понятно, что к России-то здесь вопросов не будет, и претензий здесь никаких нет. Потому что как не убеждает Украина, что она в данном случае в положении обороняющегося и обороняется от каких-то мифических российских атак на электростанцию, ну, все же видят, все не идиоты, да, и надо сказать, что глава МАГАТЭ Гросси, да, абсолютно не являясь пророссийским политиком, абсолютно не, да, он ни разу не обвинил российскую сторону в нарушении каких-то правил и регламентов безопасности. И это о многом говорит. Поэтому второй пункт повестки дня, ну, здесь Украина тоже, она может только ловить какие-то абсолютно демонстративные аплодисменты, не по делу. И третий пункт – это обмен пленными, обмен всех на всех. Понятно, что Россия на такие условия не согласна, потому что соотношение здесь не в разы, а кратное, да, то есть если на территории Украины находится около 1500 наших пленных, то на нашей территории свыше 20 000 украинских солдат. Более того, эти 20 тысяч украинских солдат, они не представляют абсолютно никакой ценности для Украины, и Украина не стесняется этого демонстрировать. В том списке, который представила глава Russia Today Маргарита Симоньян, этот список был получен из офисов украинских и российских омбудсменов наверняка, да, потому что этот список, он находится в обоих этих офисах. Ну, скорее всего, конечно, из офиса Москальковой этот список был взят. Вот, там 500 фамилий, из которых Зеленский был готов забрать только 38 человек. 38 человек – это отъявленные нацисты, это азовцы, айдаровцы, это головорезы, которые представляют для Украины какую-то ценность, для киевского нацистского режима. Все остальные – это мясо, это быдло. Вот, очень любимое такое слово украинское, да, еще с средневековья, да, быдло – это значит скотина. Скотина – это что-то такое ничего не нужное, да, но скотина, она может приносить пользу, да, в хозяйстве, а вот по отношению к человеку это что-то такое совершенно вот абсолютно ненужное никому. Вот Киев себя так и ведет. Киев показывает всему миру, что люди для него именно быдло. 450 человек, находящиеся в этом списке, это именно быдло. Поэтому судьба этих переговоров, она предрешена. Не случайно Джо Байден официально отказался, уже объявил о том, что он не поедет в Бюргеншток, на что нелегитимный Зеленский, да, он уже не президент, давайте не будем его называть президентом. Президентом там вот это вот громила Стефанчук, да, легитимный президент там Стефанчук. Вот, а Зеленский, он сказал, что это не сильное решение. Ну, как говорится, да, вот выдавил из себя не сильное решение, не поедет Байден, он поедет, вернется к себе в Штаты и будет собирать деньги спонсоров на выборы. Там придут звезды, придет Клуни, вот придут какие-то еще голливудские знаменитости и будут собирать деньги для Байдена. Вот это гораздо более важное событие, чем протирать штаны в Бергенштоке. Но ирония судьбы заключается в том, что Байден так или иначе в эти дни будет в Европе. Он будет в Европе, вот, он будет конкретно в итальянской Апулии на другом международном крупном мероприятии, и если он из этой итальянской Апулии не пролетит, так сказать, полтора часа до швейцарской Женевы, а полетит обратно в Штаты, это будет просто плевок в лицо Зеленскому, и я, честно говоря, даже не готова сейчас прогнозировать, будет этот плевок или нет, может быть, конечно, его пожалеют, и для того, чтобы показать всему миру, что США признает легитимность бывшего президента, бывшей Украины, да, может быть, конечно, Байден на огонек и заедет. Ну, не одному же Путину, так сказать, поражать мир неожиданными решениями. Может, Байден тоже захотеть поразить. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, что это будет абсолютно ритуальная акция, которая ничего, никаких изменений в повестку дня конференции не внесет. От Апулии до Женевы или до швейцарского Цюриха меньше 2 часов лету. Поэтому по поведению Байдена будет понятно, так сказать, какой вес имела эта конференция и имела ли она вообще какой-то. Да, поэтому, конечно, все попахивает вот таким заранее срежиссированным спектаклем. Поэтому Украине останется только сидеть там в компании воинственных и гордых прибалтийских лидеров, да, и грозить своими пухлыми кулачками, значит, матушке России. Ну, посмотрим, как говорится. Свежий вброс, который сделал Reuters, о прогревах переговоров, да, значит, появился такой вброс на прошлой неделе в информационном агентстве Reuters о том, что Путин якобы через кого непонятно кого, вот, может быть, через какие-то кармические, так сказать, силы, да, сделал сигнал, да, своим западным партнерам, что якобы он готов переговариваться о прекращении огня, значит, по текущей линии противостояния, якобы, да, вот, и возможности заключения каких-то мирных соглашений на тех условиях, которые будут якобы согласованы, да, значит, что якобы на какие-то уступки Россия пойти готова. Но, как мы видим, это был чистый прогрев, чистое сотрясание воздуха, потому что никаких конкретных инициатив за этим не последовало. Да, российские официальные лица трясут головами, ничего не понимают, это явный был такой вброс для зондажа, так сказать, почвы, для зондажа общественного мнения, для проверки реакции, в том числе и России. И это, как говорится, все уже поняли. Поэтому обращать на это внимание не нужно. Да? Значит, вести с постсоветских просторов. Да? Грузия. Грузия удивила всех. Вчера под аплодисменты трех четвертей мира, скажем так, Грузия, грузинский парламент преодолел вето полоумной президентки Зурабишвили, у нас нет других для нее эпитетов, по закону об иноагентах. Мы знаем, что закон об иноагентах расколол Грузию, ну, слава богу, не пополам, но в какой-то, конечно, пропорции, безусловно, расколол, что уж греха таить. Парламент преодолел вето быстро, с первого раза и более чем убедительно. 84 голоса за, 4 голоса против. Да, то есть даже оппозиция правящей партии «Грузинская мечта» во главе с Бедзиной и Иванишвили и премьер-министром Ираклием Кабахидзе, даже оппозиция в какой-то степени, да, видимо, здесь, может быть, чувство национальной гордости сыграло, или я уж не знаю что, но, по крайней мере, грузины молодцы, молодцы, не дрогнули в коленках, да, показали, что у них есть, в общем-то, тестикулы. Это достаточно редкое свойство для тех стран, которые из года в год планомерно, методично поступались своим суверенитетом. К сожалению, Грузия к этому разряду относится. А точнее, относилась. Да, уже можно сказать, что эти времена в прошлом. Времена очень сильно изменились. И не для всех, к сожалению, в положительную сторону, если мы имеем в виду страну-соседку. Да, страну-соседку Грузии. Отгадайте, о ком идет речь. Для Грузии, да, наступили положительные перемены. Идут массовые волнения. Еврокомиссары имеют наглость ставить ультиматумы и угрожать. Именно так, да, Ираклий Кабахидзе, премьер-министр, сказал, что еврокомиссар, один из еврокомиссаров напрямую намекнул в приватном разговоре на судьбу словацкого премьера Роберта Фица. Поэтому сумасшедшие бабки и сумасшедшие детки, дедушки, да, сумасшедшими бабушками и дедушками, но мы прекрасно понимаем, откуда растут уши, ноги и все остальные части тела, да, которые торчат, вот так вот недвусмысленно торчат из этого неудавшегося теракта. Речь идет, конечно, о большом геополитическом развороте Грузии. Ни в сторону России, не надо здесь думать, не надо обольщаться и не нужно эту чисто грузинскую победу приписывать себе. Россия, к сожалению, в данном случае, палец о палец не ударила для того, чтобы этот разворот был совершен. Да, объективно он нам, конечно, выгоден, безусловно. Здесь скрывать, как говорится, глупо. И мы прекрасно понимаем, что вот такой разворот Грузии от евроатлантического крена, да, в сторону интересов собственного населения, это чисто грузинская победа. И нам, конечно, это очень интересно, потому что не нужно быть пророссийскими, не нужно быть, так сказать, пропутинскими, пророссийскими, какими хотите, нужно быть именно суверенными, нужно быть прогрузинскими, провенгерскими, просербскими, профранцузскими, происпанскими и так далее. Вот. И, конечно, Грузия, понятно, что она вынуждена играть в многовекторную смысл, она в нее будет играть. Да, не нужно пугаться того, что сейчас будут какие-то демонстративные антироссийские шаги предприняты, опять кого-то через границу не пропустят, или там какую-то обструкцию устроят каким-то российским дипломатам. Грузия, да, она будет крутиться, пока что еще не артикулирован ее разрыв, он пока не состоялся. И состоится ли нет, это еще, как говорится, большой вопрос. Но, тем не менее, некий шаг сделан. Шаг сделан вполне в конкретную сторону. Вот о чем говорит этот закон об иноагентах? Этот закон говорит о том, что, и об этом напрямую говорит Ираклий Кабахидзе, премьер-министр, о том, что не удастся столкнуть Грузию на украинский путь развития. Майданизация Грузии уже не состоялась и вряд ли в ближайшее время состоится. Да, конечно, сумасшедшая бабка на троне, да, гражданка француженка Саломе Зурабишвили, конечно, будет сейчас рвать на себе волосы во всех местах и организовывать какие-то референдумы. Полностью проиграв ситуацию в парламенте, она кричит о том, что инициирует референдум, где будет, обратите внимание, да, дурдом на выезде, я просто не могу других слов подобрать. Там будет два пункта, якобы, да, уже она анонсировала. Значит, шаг в цивилизованный мир или возвращение в российское рабство. Вот так. Не так вот. Шаг в российский мир или возвращение в российское рабство. Вот. Вот такая будет формулировка. Ну, как в классическом фильме у нас говорится, девочка, что ты больше хочешь, поехать на дачу или чтобы тебе отрезали голову? Ну, примерно вот, так, вот такая формулировка, да, на референдуме. Вот. Ну, понятно, что от намерения до организации референдума дистанция огромного размера. Я сомневаюсь, что при таком внутриполитическом раскладе в Грузии такой плебисцит таки состоится, даже если его инициатор ни много ни мало, а президент. Я боюсь, что судьба грузинского президента предрешена. Да, значит, не будем употреблять феминитив по отношению к Зурабишвили. Да? Судьба предрешена. Не надо быть, так сказать, семи пядей во лбу, чтобы прогнозировать скорейшее расставание с Зурабишвили. И сидеть на французских, американских, там, британских штыках, конечно, в нынешней Грузии будет сложнее. Да, безусловно, как я уже сказала, Грузия будет лавировать. Ведь недаром Кабахидзе после вот этого исторического голосования в парламенте, выступая, да, подводя итог, сказал, что теперь мы хотим, наша стратегическая цель, к 2030 году обрести единство страны, да, путем воссоединения с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Ну, естественно, в Абхазии и Осетии крякнули, да, услышав это, и зачесали, так сказать, голову. Вот, в России тоже, мягко говоря, восприняли это с удивлением. Но здесь, как же сказать, да, это ж какое высказывание? Воссоединимся с Абхазией и Осетией, естественно, под эгидой единого грузинского государства. Это же высказывание из серии «вот хорошо бы нам слона поймать большого». И совершенно понятно, что вот этот плевок, вот эту плюху, которую получило западное, так называемое цивилизованное сообщество с грузинской стороны, нужно было срочно уравновесить чем-нибудь таким. Да, ведь понятно, что Грузия в данном случае является в территориальном плане, да, в плане вот этого территориального спора, она является, в общем-то, антагонистом России, потому что Россия выступает за свободное, суверенное развитие абхазского народа и юго-осетинского народа. Да, поэтому, конечно, в данном случае это можно расценить как антироссийский выпад, но в Москве, в общем-то, все умные, все прекрасно понимают, что, конечно, чтобы это не выглядело как такая явственная игра в российские ворота, нужно было сказать что-то такое. Ну вот Кабахидзе и сказал, как говорится, все посмеялись и, в общем-то, с пониманием, как говорится, покивали. В Армении ситуация еще интересней. Накал протестов не стихает. Гранта Багдасаряна, которого называют еще Баграта, простите, Баграта Сарбазана, да, не арестовывают. Можно было бы ожидать его ареста или каких-то, так сказать, действий, да, против него, но, судя по всему, боятся, потому что арест лидера протестов приведет к еще большей эскалации. Пока что хватают только вот тех, кого смогли наловить на улицах. Значит, ситуация накаляется, Пашинян тоже не сидит без дела, да, он уже успел нахамить не только Москве, но и всему ОДКБ, сказав о том, что все ОДКБ, да, в лице двух особенно стран, две страны помогали Азербайджану завоевывать армянские земли, да, ну, о ком это было сказано? Две столицы стран, входящих в ОДКБ. Ну, я так подозреваю, что о Москве и Минске это было сказано. Вот, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Чем ответит Москва, не знаю. Вот, и было бы очень неправильно, если бы Москва ответила симметрично, то есть риторически. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что нахождению Армении в ОДКБ пошли считанные, там, я не знаю, месяцы. Да, месяцы, если не недели. Я думаю, что в течение этого года выход из ОДКБ будет официально Армении оформлен. Ну, это ее, как говорится, сознательный выбор. Ведь если оппозиция таки не додавит в данном случае с Пашиняном, то, в общем-то, так оно все и останется. Надо сказать, что те, кто с интересом смотрит на нового армянского лидера, я бы не рекомендовала обольщаться, потому что, ну, что мы о нем знаем? Да, собственно говоря, ничего, кроме того, что он епископ Тавушский, да, и кроме того, что у него есть некая официальная биография. И вот сухие строчки биографии, они, в общем-то, не сулят нам ничего хорошего. Обычный такой, в общем-то, представитель кавказской элиты последних нескольких десятилетий. Абсолютно прозападный, абсолютно, как говорится, ну вот, что называется, борьба иноагентов с иноагентами, да, иноагент Пашинян с агентом Сарбазаном. Ну, смотрите, обучался в университете Лидса и колледже Воскресения в Мерфилде, в британском Мерфилде, одновременно служа пастором армянской церкви Святой Троицы в Манчестере. В 2003 году избран главой армянской епархии Канады и рукоположен в сан епископа, получил канадское гражданство. То есть паренек-то с канадским гражданством, да? Ну, то есть классический иноагент, в общем-то, по всем меркам. В 2012 году в Монреальском университете защитил докторскую диссертацию по теологии. В 2013 году награжден медалью бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II. То есть такой вполне себе британско-канадский, скажем так, иноагент. Ну, как говорится, посмотрим. Какой-то разумной, внятной альтернативы Армения так и не выдвинула. Да, то есть у нас пока что в лидерах протеста один этот самый епископ в белой рясе, который уже сменил белую рясу на черную. Видимо, это знак того, что... В общем-то, праздником все не окончится, а будут трудовые будни оппозиционера. И пока что вот эти трудовые будни идут по такому достаточно предсказанному сценарию. Ну, как говорится, будем посмотреть. Россию все равно так или иначе устранили из борьбы за армянский народ. Или Россия сама себя устранила своей совершенно близорукой, абсолютно безграмотной кавказской политикой. Я это говорю абсолютно, отдавая себе отчет в своих словах. Да, посмотрите на все постсоветское пространство. Да, мы его теряем с потрясающей стремительностью, просто с потрясающей стремительностью. Украина, это, как говорится, это уже квинтэссенция. Вот квинтэссенция нашей политики на постсоветском пространстве – это украинский горячий конфликт. А что происходит у нас на Кавказе? А что у нас происходит в Молдове? А что у нас происходит? Ну, про Прибалтику все, мы с ней попрощались, да, вроде бы надолго. Ну, посмотрим, да, история, она всегда непредсказуемая. А что у нас в Центральной Азии? И вот здесь мы подходим к главной теме, да, к главной теме, на которую у нас с вами крайне мало времени, но я постараюсь на самом деле посвятить этому целую передачу, отдельную передачу, потому что в двух словах пунктирно здесь, конечно, не объяснишь. Людям, которые не очень следили за российской политикой на афганском контуре, конечно, многое будет непонятно и по-прежнему, да, Россия устами Министерства иностранных дел и Министерства юстиции объявила о том, что она готовится к изъятию Талибана из списка террористических организаций. Пока что это не объявлено на высшем уровне. Пока что два профильных ведомства подготовили соответствующий доклад и отнесли его на визу, на подпись к президенту Путину. Ну, собственно говоря, какая будет получена виза, здесь, в общем-то, сомневаться не приходится. На 99% Талибан будет исключен из списка террористических организаций, что, собственно говоря, откроет путь к его скорейшему дипломатическому признанию. К сожалению, таковы реалии. Здравый смысл в данном случае проиграл сразу по нескольким параметрам. С одной стороны, шло неприкрытое, я не побоюсь этого термина, я употребляю его совершенно сознательно, чтобы вы поняли, шло неприкрытое лоббирование интересов одной из противоборствующих в Афганистане группировок со стороны российской дипломатии на протяжении добрых полутора десятка лет. К чему это привело, вы видите. С другой стороны, есть гораздо более сложная внешнеполитическая игра, и, конечно, вот два фактора, на мой взгляд, сыграло в пользу того, что вопрос этот сейчас начал решаться с удвоенной скоростью. Ну, во-первых, внутренние перемены в российском правительстве. Мы знаем, что российская власть переконфигурировалась. У нас поменялся секретарь Совета Безопасности, да, прежний секретарь Совета Безопасности. Его линия была очень-очень такая, скажем так, вдумчивая, неторопливая. Он очень-очень не рекомендовал торопиться с разного рода признаниями, да, и решениями, которые, в общем-то, носят необратимый характер, потому что если ты признал, ты исключил, то второй раз, как говорится, фарш в мясорубку ты уже не запихнешь по многим причинам. Это не просто так, вот сегодня подписал, завтра подпись дезавуировал. Нет, так не бывает. Сейчас ситуация иная. Как только ситуация внутриполитическая поменялась, обратите внимание, это относится не только к Афганистану и не только к внешней политике, побежали в главный российский кабинет подмахивать всякие консервы, заранее заготовленные консервы, которым раньше не давали хода. И решение по Талибану – это из разряда вот таких консервов. Оно подготовленное уже не просто лежало, оно приносилось на самый высокий уровень и лежало, как говорится, без движения, без подписи. Сейчас прошло 3 года. 15 августа будет 3 года, как власть в Афганистане поменялась. Да, конечно, какую-то роль сыграл тот фактор, что за 3 года не оформилось внятные альтернативы, и в силу бандитского характера репрессивного режима, да, внутренней оппозиции нет, внутриполитической, а оппозиция вооруженная, да, полевые командиры, они были локализованы, можно сказать, в рамках одного Паншерского ущелья и пары уездов в соседних вилаетах. К сожалению, масштабного сопротивления Талибана так и не выросло. Это чисто силовой фактор. Он не политический, он исключительно силовой. С каких пор Россия, да, со всей ее дипломатией, со всей ее многовековой историей, со всем ее опытом, да, многолетним, она принимает решение, исходя из какого-то брутального, навязанного ей сценария террористической группировки? Ведь фактически, да, неприкрытое лоббирование интересов террористической структуры, да, по сути, горстки бандитов, которые удалось захватить власть в масштабе целой страны. И вот теперь вся большая Россия, да, пляшет под эту дудку. Вы скажете, а что же Китай? Китай же признал правительство Талибана. Да, Китай признал, но здесь ситуация совершенно иная, как говорится. Это другое, дорогие мои товарищи. Во-первых, Китай единственный, кто признал Талибан. Обратите внимание, пока что ни одна другая страна мира не признала. Китай – это страна прагматиков. Вот, расчет здесь абсолютно не политический, а экономический. Китай уже вбухал миллиарды долларов инвестиций в афганскую экономику, которые фактически все пропали и сгорели. Да, и Китай не хочет потерять деньги еще. Здесь понятно, здесь причина чисто экономическая. И, конечно, логистическое, да, потому что это один регион, и здесь очень много нитей, которые сходятся в единой точке. Что такое для России? Вот политически признавать бандитский репрессивный режим, да, который режет людям головы и поджаривает людей заживо на мангальной решетке, который, так сказать, не позволяет женщинам не учиться, не работать, не лечиться толком, не иметь никаких прав, да, это так себе друг. Вы скажете, а Саудовская Аравия? Да нет, в Саудовской Аравии женщины уже вон машины водят, все же меняется. Все меняется, и в Саудовской Аравии меняется, и в монархиях Персидского залива все меняется, но не в Афганистане. Афганистан отброшен в XIV век, да, с приходом талибов. Политически никаких бонусов от такой сомнительной дружбы, конечно, нет. Какие бонусы экономические? Тоже никаких. Товарооборот у нас нулевой, мы ничего не покупаем, мы фактически ничего не продаем, да, мы можем что-то продать по просьбе, да, по такой завуалированной просьбе, у нас нет дипломатических отношений, у нас нет экономических отношений. У нас нет, в общем-то, никаких экономических, строго говоря, интересов, кроме интересов чисто логистических, транспортных, да, вы скажете. Есть путь север-юг, есть трубопроводы, да, но пока что все эти годы, все эти трубопроводы прокладывались в обход афганской территории. Афганская территория, если вы посмотрите, да, в центре страны, это Гиндукуш, поэтому объяснить это логическими какими-то, логистическими интересами тоже очень странно. Мы прекрасненько договорились себе с Ираном, Пакистаном и Индией. Путь север-юг идет через Иран, через Бендер-Аббас, Бендер-Энзели, через Пакистан, через пакистанские порты в порты Индии. То есть рассказать о том, что нам нужно какие-то трубы там прокладывать через Афганистан, это вы вот бабушке Замира Набиевича Кабулова можете сказки рассказывать. То, что вот эта политика, которую Замир Набиевич Кабулов, спецпредставитель президента и глава профильного департамента МИД, проводил эти 15 лет, она, ну, и, мягко говоря, странная, это самое мягкое выражение, которое можно здесь употребить. Она странная, она ничем необъяснима и не может быть оправдана. Это абсолютный факт. Да, политически, экономически, логистически, какие еще резоны? Ну и главный резон здесь в данном случае для нашей страны, он абсолютно главный, я его специально приберегла, как говорится, на десерт, под завязку, это военно-стратегические интересы. Талибан – это отнюдь не та сила, с которой можно договариваться. Талибан – это совсем не внутриафганское национально-освободительное движение. Как нам рассказывал Замир Набиевич Кабулов, как он писал в докладных записках президенту на протяжении многих лет. Какое оно национально-освободительное? С каким оккупантом, извините меня, борется Талибан последние 3 года? Все, штаты ушли. Выставить их оккупантами уже невозможно, их нет. Они не просто ушли, они привели Талибан к власти. Талибан такой же американский продукт, как до этого были все афганские марионетки, начиная с маджахедов, тех же самых талибов первой итерации, да, 1996-2001 года. Вот как тогда талибов за ручку привели и посадили в дворец Арк американцы, так они это сделали сейчас. В феврале 2020 года в Катарской Дохе было заключено соответствующее соглашение. Американцы поэтапно выходят, да, Талибан поэтапно занимает страну. Это было отражено в общем меморандуме и в секретных протоколах, содержание которых, конечно, не разглашается, но все о них знают. И поэтому можно сказать, что Америка второй раз привела талибов к власти, заменив легитимную власть, да, безусловно, и Хамид Карзай, и Ашраф Гани, и Абдулла Абдулла, да, они были в какой-то степени тоже продуктом американского влияния, но они уже были легитимной властью в Афганистане, они прошли через выборы, причем неоднократно, уже неоднократно афганский народ высказал им свое доверие, но нет, нужно было устроить гражданскую войну на всю страну, которая сейчас еще не затихла, да, и говорить о том, что в Афганистане наступила какая-то стабильность, но это значит либо ничего не знать об Афганистане, да, либо сознательно лгать. Я сомневаюсь, что сотрудники профильных управлений и департаментов МИДа чего-то не знают. Да, у меня другой вариант объяснения, абсолютно другой. И, конечно, говорить о том, что Талибан – источник стабильности и спокойствия, это значит, мягко говоря, вводить в заблуждение не только президента, но и весь, как говорится, скрещенный мир. Потому что за эти 3 года вы можете специально поинтересоваться и посчитать, сколько вылазок в приграничных зонах, да, на афганско-таджикской границе, на афганско-туркменской границе было проделано. Да, ведь не случайно Таджикистан категорическую позицию занимает по отношению к Талибану, да, естественно. Но сейчас Таджикистан, как говорится, не совсем в фаворе. Сейчас в другие столицы у нас наезжают первые руководители. Да, сейчас Ташкент у нас на повестке дня. А Узбекистан проводит по отношению к Афганистану политику умиротворения агрессора. Там очень узенькая полоска границы, буквально одна с одной провинции Афганистана, Балх, с провинцией Балх граничит Узбекистан. И вот, конечно, есть надежда, что, в общем-то, их-то и не коснется. Но надежда, как говорится, умирает последней. С точки зрения военно-стратегической, Талибан не просто ненадежный партнер. Да, это американский, тот же самый американский продукт. На прошлой неделе в Катарской Дохе состоялись еще одни консультации глав американских спецслужб с афганскими главами спецслужб, да, с талибанскими. Вот этот диалог идет в перманентном режиме. Более того, и этот аргумент, заканчивая передачу, этот аргумент должен вас убедить окончательно. За три года Соединенные Штаты Америки передали Талибану наличными деньгами 17 миллиардов долларов. 17 миллиардов долларов. Это не считая того, что они, выходя с территории Афганистана, оставили оружие на 80. 80 миллиардов долларов, огромная армия фактически, да, оружие и техники на 80 миллиардов долларов. И более того, 17 миллиардов долларов было передано Хайбатулле Ахундзаде наличными деньгами. Для справки, Израилю, который, безусловно, американский прокси, безусловно, любимый ребенок на Ближнем Востоке, просто лицо Соединенных Штатов на Средиземноморье, Израилю каждый год передается 3 миллиарда долларов. Три. А здесь 17 за 3 года. То есть по 6 миллиардов ежегодно. Это вот Афганистан, свободолюбивый Афганистан, который куда-то там Америку прогнал. Как вам рассказывают, значит, пропагандисты, Владимир Рудольфович Соловьев, Замир Набиевич Кабулов, который выступает здесь в роли точно такого же пропагандиста. Да? Он передал 17 миллиардов долларов, а Израилю 15. Вот и решайте сами, кто любимый ребенок Америки и чьи интересы какая террористическая группировка выражает. Подумайте. Это, как говорится, материал на подумать. С вами была Дарья Митина. Это была программа «Другой глобус». Мы с вами встретимся через неделю. И если вы в своих комментариях напишите, что вам эта тема интересна, да, подводные камни и механизмы нашего грядущего признания афганского талибана, то, безусловно, мы об этой теме поговорим чуть-чуть подробнее. Всего вам доброго.